Я прочитаю 21 стих послания Иуды. Наверное, для большей ясности и 20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Сохраняйте себя в любви Божией. Очень хорошее пожелание. Как это возможно, сохранить себя в любви Божьей в этом мире? И вот дальше мы прочитали. Ожидая милости от Господа. Друзья, я на эту мысль хочу обратить внимание и сегодня остановиться. Это будет темой моей проповеди о милости. Я хочу говорить о том, что наш Бог, о Нем Слово Божие конкретно говорит, и не раз в Священном Писании, Он любит миловать. Так сказано, Бог любит миловать. Однажды я ехал в поезде, на боковом сиденье, так столик маленький, с этой стороны я сидел, с другой стороны женщина сидела, средних лет, ну, решала там какие-то расходы, стандарты, я не знаю. В общем, решала я на этом расстоянии. Ну, столик маленький, она здесь ее там, кроссворды, стандарты лежат, и моя Библия здесь рядом лежит. В общем, она свое дело делает, я читаю Библию, едем в поезде. Но она решала, решала. Потом у нее там проблема появилась небольшая. Два вопроса она не смогла ответить, потому что они были на библейскую тему. Она говорит, я вижу, что вы человек верующий, вот читаете Библию, помогите мне вот на эти вопросы ответить. Ну, мы разобрались там с этими вопросами. Ну, а потом у нас завязался разговор. Я начал говорить о Боге с ним. Знаете, она высказала в беседе свое отношение к Богу. Она говорит, да ваш Бог, Он эгоист. Он все только делает ради себя самого. И вот в этом духе, как она начала говорить, человек с высшим образованием, после института. Знаете, я так немножко съежился, когда она начала мне все вот это вот выкладывать, что у нее на сердце о Боге. Мне неприятно стало. Я выслушал ее, конечно. А потом говорю ей, знаете что? А я знаю Бога совсем другим. Я знаю Бога как милующего, как любящий. И это пережил лично в своей жизни. Сам. Не кто-то мне рассказал, а сам я это пережил. Что Он любящий и милующий Бог. Поэтому очень важно сегодня знать Бога именно таким, как любящий и милующий Бог. Ну, друзья, конечно, очень важно Бога знать именно таким. И вот я хотел обратить внимание, что Давид, он знал Бога именно таким, милующим. Когда мы читаем вторую книгу Царств, 9 главу, я желаю выдержки прочитать из нее, из этой главы. 9 глава 2 книги Царств. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду и сказали ему, царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю, есть сын Ионафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, владевает. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, и владевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саула, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид Мемфивосфей, И сказал тот: «Вот раб твой», и сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Нафана, и возвращу тебе все поля своего отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Друзья, вот такая история, очень интересная история из жизни Давида, который, я бы сказал, знал Бога милующего. И он сказал такие слова: «С милостивым Господь поступает милостиво». И поэтому, поняв вот этот характер Божий, что Бог любит миловать, он тоже в своей жизни старался также действовать. Он старался быть похожим на Господа своего. И вот он здесь, у него на сердце такое желание появилось оказать милость. Кому, друзья, милость оказать? Дому Саула. А кто это такой дом Саула? Мы знаем Саула, да? Который враждовал с Давидом, который искал жизни его, бегал за ним. И сколько раз копья метал в него, чтобы умертвить его. Вот он, дом Саула. Он враждовал с Давидом. Знаете, мне так дорого вот этот прообраз стал. Вот человечество тоже, можно сказать, находится во вражде с Богом. В силу своей греховной природы человек враждует с Богом, а Бог желает оказать милость. И ради кого? Вот здесь Давид оказывает милость дому Саула, враждебному дому, ради Ионафана. А нам Господь оказывает милость ради кого, друзья? На этот вопрос нам отвечает апостол Иоанн в первом своем послании, во второй главе я прочитаю: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Он есть умилостивление за наши грехи. Ради Иисуса Христа, Господа нашего, нам оказана милость. И вот на еще одну мысль в этой истории я хочу обратить внимание. Вот так себе представляю, этот Мефивосвей шел, наверное, трепетал, да? Думает, что сейчас будет? Снимет он, наверное, с меня голову, зная, как отец относился. Теперь Давид у власти, теперь он царь. Вспомнил, наверное, он все это. Сейчас, наверное, придется платить за все. А Давид ему говорит слова такие: «Не бойся, я окажу тебе милость Божью. Ты будешь всегда есть за моим столом», друзья. Как в корне поменялась с этого момента его жизнь, когда ему оказана была милость. До этого, видимо, он перебивался, как там трудно ему было в жизни. Но он возвращает поля, там, что у него потеряно было, все это отца его возвращает. Но это еще не все. Он говорит: «Ты всегда с этого момента будешь сидеть за моим столом». Братья и сестры, нас тоже Господь посадил за свой стол. Сегодня мы были за этим столом. Это великая милость Господня, что Он посадил нас за свой стол. Друзья, ну мне хотелось бы продолжить мысль. Я хочу задать такой вопрос. А всегда ли дети Божьи нуждаются в милости Божьей? Или не всегда? Когда-то я тоже задумался на эту тему, что мы должны всегда нуждаться. Это мы знаем, да? Но всегда ли мы нуждаемся? Для меня возник вопрос. Я хочу привести некоторые примеры Слова Божьего, где мы видим, что люди Божьи, пророки, другие люди, зная милость Божию, друзья, не всегда в ней нуждались. И это очень печальное состояние и очень опасное. Первый пример, который я хочу привести, книга пророка Ионы, очень знакомая нам история. Первая глава, но я буду немножко сокращать, потому что знакомая очень история. Первая глава, 9 стиха. «И он сказал им, я еврей, чту Господа небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. А тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море». У меня такой вопрос, друзья, возникает, а на что рассчитывал Иона, когда он сказал такие слова, возьмите меня и бросьте меня в море, на что? Рассчитывал на то, что он останется жив? Думаю, что нет. Это он не знал, это было видение Божие, планы Божии для Ионы, это была милость Божья для Ионы, что Бог таким путем провел его через кита, опять на сушу. Это милость Божья. Да, Бог ее оказал и явил. Но у меня вопрос возникает. Иона знал милость Божью? Знал. В этот момент он нуждался в милости Божьей? Возьмите меня и бросьте в море. А это что значит, друзья? А это значит смерть. Это значит уйти из жизни. И уйти из жизни, непримиренным с Богом. Уйти из жизни, непримиренным с Богом, зная о милости Божьей, друзья, не нуждаться в ней. Нежелание встретиться с Богом. Нежелание общаться с Богом. И он бежит от лица Божьего. И сам себе выносит такой приговор. Возьмите меня и бросьте в море. А быть была у Ионы возможность покаяться. Я думаю, могла бы ситуация по-другому решиться. Ведь Бог-то для чего воздвиг бурю, ветер, все, для чего? Он работает над сердцем Ионы, он достигает его. Но ведь Иона мог бы покаяться, Иона мог бы помолиться Богу. И Богу, я думаю, остановил этот ветер, и буря бы стихла, тишина бы наступила. Бог-то этого ждал от Ионы, но Иона в этом не нуждался в данный момент. И Бог повел его другим путем. Все равно Бог оказал ему милость. Но что страшно для меня стало, что Иона в этом не нуждался. Друзья, второй пример я хочу привести. Третья книга Царств. Третья книга Царств, 13 глава. Тоже очень интересная история, хотя займет время, чтобы нам немножечко вспомнить ее. Я буду читать. «И вот человек Божий пришел из Иудеи, по слову Господню в Вифиль, в то время, как Иероваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дома Давида, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, пепел, который на нем рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иероваам руку своего жертвенника, говоря, возьмите его, и одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию, умилостиви лицо Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. Здесь я хочу пока остановиться. Человек Божий, имя неизвестно его, здесь не написано, но совершает дело Божие, Бог его посылает. Он идет, когда царь Иеровоам стоит у жертвенника, чтобы совершить это курение, произносит слово от Господа. Царю, конечно, это не понравилось. Ну, царь есть царь, у него все в его руках, все в его власти. Он протягивает руку, возьмите его. Ну, естественно, куда-нибудь спрячьте подальше, да? Чтобы он здесь не нарушал наших планов. Но когда рука его одеревенела, то царь испугался. Царь испугался очень серьезно. Трудно себе, конечно, представить царя с такой деревянной рукой протянутой. Что это был бы за царь? Но он испугался, друзья, и что очень важно подчеркнуть, он понуждался в чем? Он понуждался в милости Божьей. И тут же, не отходя, не когда-нибудь потом, а тут же он обращается и говорит: «Умилостиви лицо Господа». Все поменялось у царя. Он понял, с кем он имеет дело. Умилостиви. Он нуждается в милости, друзья. Как это приятно, да? И пророк молится Господу. Господь оказывает милость. Тут же. Все на глазах у всех. Здесь приближенные царя, помощники его. Все здесь на глазах у народа. Тут же картина за картиной меняется. Рука опускается его, снова как прежде становится. Ну и царю, конечно, неудобно в долгу оставаться теперь за такое. Он приглашает его: пойдем ко мне, я тебя накормлю, я тебя напою, я тебе подарков дам. И потом пойдешь домой. Нет, говорит, не пойду. Почему? Потому что Господь сказал мне: в той земле не ешь, на том месте не пей, и дорога, которую туда придешь, назад не возвращайся. А другой дорогой возвращается. Не пойду. И не пошел. Пошел обратно дорогу, другой дорогой. Ну, мы знаем дальше эту историю, да? Догоняет его один старец, тоже пророк, и уговаривает его возвратиться, друзья. Я буду сокращать знакомую историю. И он возвращается. Возвращается. Сидят они за столом, кушают, пьют, что ему нельзя было делать. И тут звучит слово Господне: за то, что ты не послушал слов моих, за то, что ты стал кушать и пить в этом месте. И звучит суд для него, да? Друзья, у меня такой вопрос. Когда этот пророк услышал суд, произнесенный над ним, за то, что он не исполнил слово Господне? Почему он не обращается к Господу? Разве он не знает милости Божьей? Знает. Разве он не знает, куда обращаться за милостью, друзья? Знает прекрасно. Только что он для царя просил милости. Но мы не находим на страницах Священного Писания, чтобы он обратился к Господу. А имел на это возможность, имел на это право. Помолись Господу, попроси милости. Давид говорит в 50-м псалме: сердце сокрушенного и смиренного Господь не презрит, то есть не оттолкнет такого. Если есть сокрушение в нашем сердце, смирение, Господь не отталкивает никогда. Но почему-то мы не находим. И вот, выслушав этот суд, с таким печальным сердцем он отправляется домой, но до дома уже не доходит. Выходит лев, написано, растерзал его. Осла, на котором ехал, оставил, осел так и стоит. Лев сидит там, а его уже нет живых. Друзья, я когда об этом рассуждал, мне очень печально стало. Почему так произошло? Знает милость Божью, но не нуждается в ней человек. Друзья, но это не кто-то там, где-то, когда-то в истории, друзья, а в нашей жизни разве не бывает так? Разве не может так быть, что мы знаем милость Божью, но в ней перестаем нуждаться? Давайте вспомним первый текст. Сохраняйте себя в любви Божьей. Каким образом, друзья, мы можем себя сохранить? Каким? Ожидая милости от Господа. Друзья, а каждый ли день мы ждем эту милость? Вот утро началось, день начался утром. Ожидаем ли милости от Господа? День закончился, ожидаем ли мы милости от Господа? Друзья, я хочу сказать такую мысль. Какой бы ни был наш стаж христианской жизни, какой бы многолетний опыт наш не был, служитель ли я, регент ли я, или я только принял крещение, стал членом церкви. Друзья, если мы перестанем нуждаться в милости, мы до неба не дойдем. Ни один из нас. Ни один. Стоит Господу только отнять милующую руку от нас, мы упадем. И поэтому псалмопевец Давид, заканчивая свой 22-й псалом, говорит, какие слова, друзья, мы помним, наверное, да? Дети наизусть знают. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Давид знал милость Божью. И он понял, что если Господь отнимет милость, он упадет, он не дойдет. Благость и милость пусть сопровождают меня, Давид просит, во все дни жизни моей. И тогда, благодаря этой милости, я пребуду в доме Господне вечно. Друзья, вот такой пример. У нас тоже в церкви вечеря Господня была однажды. Ну, братья стараются так увидеть, кто не участвовал в вечере Господней, чтобы потом этим душам помочь, вникнуть в проблему. Ну и так, заметили, вроде бы одного брата не было. Ну, мне поручили подойти к нему, где-то выбрать время, поговорить, спросить, какая причина, какое препятствие было. Ну, я говорю, хорошо, ладно. На неделю у нас как раз строительство молитвенного дома шло. На неделе так, в работе там, я выбрал момент, подхожу, спрашиваю, называю по имени. Ну, просто спрашиваю, как бы уточняю. Слушай, ты не участвовал в воскресенье вечере Господней? Он посмотрел на меня и говорит, я еще никогда в жизни такого не было, чтобы я не участвовал, сколько я член церкви. Друзья, я так выслушал, а у меня на сердце появилась тревога. Думаю, что это за состояние? Никогда такого не было, и можно да, и не будет. Знаете, это в таком тоне было сказано, он это не сказал. Как и не будет. Друзья, будет, если Бог отнимет милость. И вот когда я вот этот момент обратил на него внимание, знаете, у меня после этого на сердце каждый раз, когда я принимаю вечерю Господню, ну, раз в месяц, так наш церквах, в нашем братстве принято, да, я стал благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя, что Ты милостью Своей сопровождал мне это месяце. И снова по милости Твоей я сегодня могу, не по моим заслугам, не по моим, что я вот такой крепкий, что вот у меня вера такая большая, и вот что я опять до вечери, и вот я с таким достоинством. Друзья, не по нашим заслугам. Да, мы должны хранить себя, наблюдать за собою. Мы должны в чистоте ходить перед Богом. Но нужно помнить, что сохранить себя возможно, друзья, только ожидая милости от Господа. Еще один пример я хотел прочитать за человека одного, который сильно нуждался в милости, очень сильно. Я прочитаю из второй книги Царств. С 19 главы прочитаю 18 по 20 стихи. «Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю, не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал Авесса, сын Саруни, сказал, неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня? Неужели не умрет? Да, закон требовал, чтобы он умер. Потому что помазанника Господня по Писанию или по закону нельзя было злословить. И он должен был умереть. Друзья, но Давид выслушал этого человека. хотя его сторонники, которые рядом стоят, говорят, неужели не умрет? И как бы побуждает его к этому. Он должен умереть. А Давид оказывает ему милость. Почему? Потому что этот человек нуждался в милости. И он первый вышел навстречу, и он просит об этом. Он нуждается в этой милости. Друзья, я еще на одну мысль хочу обратить внимание. Друзья, нуждаться в милости Господней или иметь милость Господню для достижения своих целей мы не имеем права. Чтобы понятна была эта мысль, я прочитаю из книги «Бытие». Чтобы подчеркнуть эту мысль, я прочитаю место, и я думаю, мы поймем эту мысль. 19 глава книги «Бытие», я прочитаю 19 стих, 19-19 «Бытие». Это слова Лота. Лот сказал: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя». Да, ангел уже, вы взяли за руки, вывели его из Содома, поставили вне города. И он понял, что ему оказана милость, он говорит: «Велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в этот город, он сжимал, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». Друзья, оказана милость Лоту, семье его, и поставлена перед ним цель: спасайся на гору. Он как бы благодарит за оказанную милость, говорит: «Ну, на гору я не пойду. Извините меня, но на гору я не пойду. Спасение там, на горе». И он ставит себе свою цель, пользуясь милостью Божией, а ставит свою цель в жизни. И что, он спасся там, друзья? Куда он пошел? В Сигор. Он сбежал потом сам оттуда. И пошел на гору. Но пошел не на гору, а остался в горе, в пещере. Он не дошел до цели. Вот эту мысль я хочу подчеркнуть. Пользоваться милостью Божьей для достижения своих целей. Да, хорошо, Бог меня милует, мне так прекрасно в жизни. Ну а жить я буду так, как мне хочется. Цели своей жизни буду расставлять, друзья. Это очень опасно, очень опасно. И печально закончится жизнь наша тогда. Если мы так будем устраивать свою жизнь. Я хочу прочитать в заключении из Евреев, 4 глава, 16 стих, сегодня уже читали это место, хочу напомнить. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати». А для чего мы должны приступать? К престолу благодати Божьей. С дерзновением причем, об этом мы уже сегодня слышали. Дальше сказано, чтобы получить что? Милость. Для благовременной помощи. Туда нужно с дерзновением приступать, чтобы милость получать. Но в ней, друзья, нужно нуждаться в этой милости. Помня, что без милости мы не достигнем цели. И поэтому это очень-очень важно нам помнить, знать, что сохранить себя и достичь цели мы сможем, только ожидая милости от нашего Господа и нуждаясь в этой милости постоянно. Пусть Господь нас в этом благословит, и тех, которые сегодня вступили в завет с Господом, или вчера вступили, а сегодня получили благословение или отождествление с Церковью, стали членами Церкви, чтобы помнить и нуждаться в этой милости на протяжении всей жизни. Аминь. Помолимся Господу.